Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, друзья, что это совместная программа Музея исследовательского центра «Советский союз. Вера и люди» и «Светлого радио». С нами сегодня Ксения Толоконникова, директор музея, и один из основателей нашего музея, Алексей Константинович Светозарский, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Московской духовной академии, профессор Сретенской академии. Мы говорим о местах и храмах, и вот все, что окружает это, вошедших в состав Москвы в 60-е годы.
О том, как менялась жизнь в Москве, потому что и в центре, и в городе жизнь тоже изменилась с постоянным, ежедневным вот этим маятниковым наплывом людей, работающих с окраин, да, ехавших, потому что, ну, если прежде мой дед мог пойти на свой завод пешком, на завод бывший «Дукс» с Краснопролетарской улицы, то с переездом в Отрадное он должен был ехать от Дегунина до Савеловского вокзала, ну и так далее. Там уже пешком, конечно. Вот, то есть народ стал гораздо, население Москвы стало гораздо активнее пользоваться общественным транспортом.
Безусловно.
Стало гораздо активнее перемещаться.
А, кстати, коль скоро мы, прости, говорим о храмах, это ведь была такая традиция известная, когда в советские годы священники, служившие в храме на одном конце Москвы, жили почти всегда на другом.
Ну, это не то, чтобы было таким правилом, но действительно такое часто бывало.
Я думаю, что просто мало кто интересовался этим. Потому что часто вот, ну, в нынешней практике обычно спрашивают, московская практика, где вы живете, так сказать, и все-таки священник должен быть рядом с храмом, по крайней мере, ну, так.
Я думаю, что здесь была, могла быть какая-нибудь, с одной стороны, в ряде случаев, какая-нибудь специфическая вредность уполномоченного, а с другой стороны, могли быть в ряде случаев и пожелания самих священников, вот, все-таки разделять, да, вот эти две стороны своей жизни. Потому что были районы Москвы, вот, и мы же об этом говорили, вот Измайлово, да, такой вот.
Буквально с языка просто хотел сказать.
Вот, там был совершенно особый уклад, и он долго оставался так, там жили по-старому. Вот, и батюшка в рясь ходил, и все вот это. И Коломенское. Вот
причем сейчас Измайлово, это мы имеем в виду храм Рождества, да?
Рождества
Христова. И другие жители, уже, так сказать, более молодого поколения по сравнению вот с дореволюционным, они все равно говорили: мы не крепостные, мы царские, мы государевы. И когда уже произошло переселение народов, то покойников своих они привозили в свои храмы. Тем не менее, вот они были очень привязаны к этим местам, а в Коломенском это еще знаменитые московские огородники. Я еще помню последних бабушек, которые...
и яблочные вот... сады.
Да, да, конечно.
Да. Да. И вот ведь Коломенское тоже довольно... То есть сейчас, кажется, вот мы сейчас перед эфиром разговаривали с Алексеем Константиновичем, я говорю, мне уж кажется, что Коломенское это почти что центр. А Алексей Константинович с высоты своего возраста говорит: да нет, я-то помню, что это была окраина.
Я помню, вот 71-й год, такой большой родственной компанией, отец ведет там всех в Коломенское, его брат с семьей из Питера, и мы идем по сельской улице, слегка мощенной булыжничком, поют петухи.
Ведь были мысли там заповедник сохранить деревенские улицы,
конечно,
эту застройку.
Ну, у нас нет такого опыта, сохранить с людьми, дать им возможность. Но у нас тогда все делалось по ранжиру, и, конечно, было очень больно, когда людей выселяли из Дьякова, когда уничтожали это кладбище. Это очень горькие страницы, ну, ради того, чтобы не смутить взор иностранцев в период Олимпиады. Тогда же, в этот же период, было уничтожено кладбище на Соколе, как мы говорим, во Всесвятском. Это, конечно, тяжело, потому что если бы эта живая жизнь сохранялась, как бы это было интересно.
Как бы это благоуханно было бы.
Да, Да. Там все, и какие-то кусты малины, ты идешь, все это, все эти запахи, и пение петуха такое не вовремя, что-то вдруг запел, закричал, колонки, люди идут с водой. И я думаю, что как раз они не были склонны менять вот это свое жилье на городские квартиры. Они бы остались на земле, потому что в 98-м году летом я видел людей, которые приезжали на фундаменты своих домов в Дьяково. Какой-то выходной день это был, воскресенье это было.
Там были, да, люди очень привязаны, да, к своей земле.
Знаете, такая традиция деревенская не только в Москве характерная. Я видел людей, которые приезжали, опять же, сколько у нас деревень там хрущевским указом о неперспективных было переселено, и как люди до 2000-х по сию пору ездят, я сам видел вот эти села, которых уже там по 40 лет как нет, они приезжают, у них часто бывает, они отмечают день деревни, равно престольный праздник, обычно.
Ну да.
Да, уж и не храма.
Причем и храма уж там нет.
Вообще ничего нет, а столы накрывают в чистом поле, и сидят, и вспоминают, и вот этот вот вроде праздник в такую тризну превращается.
Ну вот это на самом деле очень важное чувство, чувство земли, вот что, вот этот клочок земли, это у тебя из него растут ноги, твои корни, да, растут отсюда, потому что живучи на 9-м этаже в панельном доме и сделав там первые шаги, ты не можешь вот этот ламинатный пол принять как свою вот эту,
ну, вот
землю.
Это вот первое наше переселение 50-х, конца 50-х, да, 60-х годов, оно как раз все-таки эти элементы сохраняло, потому что ты выходил, ну, почти что в такой вот деревенский сад. Люди привыкли жить на земле, поэтому первое, что сделали, это завозили самосвалами торф. Народ разбирал, и сразу эти палисадники, ну и, собственно, у нас был, ну, просто райский уголок.
А нет двор. Этих, кстати, больше нет палисадников?
Нету, потому что есть машины, которые стоят под окнами, да, будет нас поутру, а там просто вот мы детьми играли там в каких-то зарослях, там и яблони, и все что угодно, и декоративные, кто-то и цветы, и вечно ругались, что мы там куда-то не туда залезли. То есть психология людей, она менялась не сразу. С собой саженцы привозили от старых своих домов, которые шли под снос, и так они там принимались уже на новой почве.
Сейчас уже большие эти дерева,
да,
выросшие, да, в Бескудникове из Петровского парка. Но вот вы сейчас сказали о том, что жители, например, Дьяково, да, привозили своих покойников отпевать в свою церковь. Да?
Ну, Коломенского.
Ну, естественно.
Коломенское и Измайлово.
Да. Но существовало и другое, когда жители центра, переселенные на окраины, они продолжали ездить в свои храмы.
Ну да,
то есть в центр.
Конечно, конечно.
Вот. И очень нескоро привыкали захаживать в те церкви, которые, может быть, существовали где-то вот...
Которые были ближе, вроде бы, да.
Ближе,
но
да,
они все маленькие.
Ездили к себе, все равно ездили к себе.
Да.
Вот, ездили к себе, там предпочитали крестить детей, внуков, все равно к себе.
Это, кстати, интересно, как воспринимали. Одно дело, когда ты приезжаешь, а на месте твоей деревни лес многоэтажек панельных, и тебя уже вроде бы как ты в рельефе не увидишь ничего знакомого.
Ну, да.
А когда ты приезжаешь, а вот у тебя храм в Тропарёво, например, или храм Тихвинский на Алексеевской. Есть фотографии замечательные 50-х годов, где Тихвинский храм, послевоенное время, Тихвинский храм стоит посреди деревни. Вот кто-то там...
Там, кстати, улица всю жизнь была,
да,
всю жизнь, во всех советских справочниках ни разу она не переименовалась. Очень коротенькая, малюсенькая улочка, Церковная горка.
Да. Ну вот и когда ты это, храм ты видишь, вот единственное, что тебя соединяет с твоим прошлым, это вот церковное здание и открытый храм, как в случае с Тихвинским. И ты туда приходишь, все то же самое, выходишь, а тут нет этих домов, а зато есть большая эстакада там, впоследствии на проспекте Мира. А вот перед тобой ВДНХ уже полностью открытая.
Ну, как-то его все эти веяния пощадили, так он и стоит на церковной горке, этот храм.
Необстроенный, да. Ну, конечно, это, можно сказать, один из редких случаев. Ну, вот я сейчас думаю, вот мы прошли с по окраинам. А вот, кстати, о Коломенском, а вот об этих планах сделать заповедник на этой территории. Вот сейчас я нашла любопытную беседу корреспондента газеты «Вечерняя Москва» в 1974 году с директором музея-заповедника. И вот он такие планы разворачивает. Овраги будут расчищены. Через них перекинут легкие деревянные мостики, которые свяжут усадьбу с городищем. Заштрихованные участки заняты деревнями. Их три: Коломенская, Садовники и Дьяково. Или Дьяково, все ж правильно.
Дьяково.
Мы всегда говорили Дьяковская
культура.
Да.
Дьяково, хорошо. Частично они сохранили старую планировку. Деревянные дома как бы подготавливают восприятие архитектурных памятников, оттеняют их, подчеркивают пропорции.
Красиво.
Сельские
как
улицы и некоторые постройки будут сохранены. Здесь мы развернем новую экспозицию. Ну, в общем,
не сложилось.
Как-то, видимо, к 80-му году не успели, а потом уже задор пропал.
Ну, задор, и как-то все это поменялось, потому что вот 79-й, там еще была Маленная, Беспоповская, жили бабушки. И я даже не знаю, какого они...
Где, в Дьякове? Да.
А?
В Дьякове?
Нет, какие там вот эти выселки?
Коломенская, Дьяково, и сейчас я уж просто ушла.
Я только хочу сказать, что последние деревенские дома уж там, это, наверное, вот в таком относительно центре, последнее место, где сохранялась условно деревня, последние деревенские дома там снесли аж к 850-летию Москвы в 97-м году.
Садовники еще.
Садовники. В Садовниках была часовенка, ну как, просто моленная в доме, и сотрудник музея ходил там, эти иконы описывал или что-то осматривал, или как-то еще. Вот были там две бабушки, ну, кто-то еще там приходил, молились с ними. То есть это вот такие были моменты.
Какие еще у нас окраины, которые сейчас, в общем-то, окраинами не назовешь? Ну, Воробьёвы горы.
Воробьёвы горы.
Вот то место, где мы сейчас с вами находимся. И храм Троицы на Воробьёвых горах, да, удивительно, конечно, он сохранился у подножия университета. Это такое очень...
Да, это, я не помню, вы рассказывали в эфире эту историю про интервью батюшки-то.
Да, я хочу сейчас найти точную цитату,
да.
Потому что это очень, конечно, очень колоритно. Но вот в одной из наших прошлых передач, Лёш, ты действительно приводил вот эти мемуары, многие об этом вспоминают, что звон раздавался.
А, ну да, да,
звон,
да, да.
Звон от Троицы раздавался по воде Москва-реки, нёсся к центру, к городу, где уже этот звон
давно не слышали.
Был запрещен. В 1953 году было достроено, открыто торжественно главное здание Московского университета, но замечательно, что при этом храм Троицкий у подножия храма науки, он остается. И есть любопытные воспоминания об этом храме. Батюшка приехал в Москву. Отец, по-моему, Леонид Леперовский.
Америка.
Нет, приехал из Парижа.
Париж.
Да, приехал из Парижа, посещает московские храмы. Очень добрые складываются у него отношения с отцом Матфеем Стыдняком, который тогда...
Отец Лев Леперовский.
С отцом Матфеем Стыдняком у него очень добрые отношения складываются. Мой новый друг, отец Матфей, он о нем говорит. И вот он пишет: спускаясь с пьедестала Дворца науки, университета, проходя мимо множества студенческих общежитий, отдельных прекрасных домиков, профессоров и ученых, на склоне горы можно заметить в зелени садов старинный храм во имя Святой Живоначальной Троицы. Сам по себе храм большой и вместительный, но по сравнению с университетом он кажется маленькой таинственной лесной избушкой. Когда я зашел внутрь, то не застал там богослужения, но увидел только несколько человек, коленопреклоненно молящихся перед святыми иконами. Пройдя в алтарь, я поклонился Святому Престолу и воздал славу Богу, что здесь, на Ленинских горах, рядом с гордо возвышающим созданием чистой науки, изучающей законы природы и жизни, существует Дом Божий, прославляющий тайну Святой Троицы. И я спросил священника, который на минуточку просто случайно там оказался.
И храм случайно открыт.
Да, естественно, отца Льва Лепировского ждали там. Его перемещение, это парижский гость, его перемещения не могут быть бесконтрольными, да, оставаться без попечения. Ну, мало ли, в какую он неприятность попадет. И вот, кстати, Алексей Константинович правильно заметил, храм стоит открытый, потому что вообще большинство храмов были закрыты между службами.
Да.
Вот эту реальность сейчас себе современные москвичи не очень представляют.
Одно из первых распоряжений патриарха Алексея II – это то, что храмы должны стоять открытыми в течение дня.
Да, я даже помню даже храм на Нежданово, Брюсов переулок, да, маленький был, он был закрыт действительно между службами.
Да.
А у отца Льва Лепировского книжка была, кстати, потом о посещении Советского Союза 40 лет спустя.
Да, вышла она...
Он же москвич коренной.
Вышла она в Париже, буквально в скорости после его визита, он потом вскоре умер. Вот, у меня какая-то печальная была такая кончина.
Паралич.
Да, был паралич. Вот. Так вот, он. Я спросил священника: кто же молится в этом храме? Как кто? Ответил он мне с удивлением. Да, все верующие, студенты, профессора, служащие университета, обитатели соседних кварталов, приезжают многие из центра города. Все очень любят нашу церковь.
А кто был настоятелем, интересно?
Ну, вот...
был ли это настоятель?
Непонятно, был ли это настоятель, но в это время, ровно в это время, настоятелем храма был протоиерей Вадим Гришин. Может быть, именно настоятель и встречал высокого гостя, потому что протоиерей Вадим Гришин, у него такая биография, ну, характерная такая биография. Он служил потом в Западном Берлине в нашем храме. Вот. А Троицкий храм, он вообще был, ну, такой показательный.
Да,
и там просто вот так вот батюшек не ставили.
Амуле уже капитана дали. Ну, амула у нас на ответственном участке работы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, Сретенской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории в Московской академии.
Да, и у нас за бортом нашего повествования осталось два замечательных района окраинных с двумя замечательными храмами. Это район Бирюлёво, до которого и сейчас так просто не доберешься.
Ну, это такой синоним весьма отдаленного чего-то.
Такого края Айкумены, да,
да,
такой.
Бирюлёво товарный, я помню,
да.
Пугающий.
Да, это уже помню.
Да, почему это так страшно звучит, не ясно.
Там напротив, это уже вот как раз мое направление, мы все детство ездили на дачу на электричке, Бирюлёво товарное звучало страшно, а соседняя станция, другое, это Павелецкая, Курского направления, Красный Строитель. Вот Красный Строитель как-то звучал более...
Тебе это больше нравилось?
Такое.
А, ну, строительство.
Созидательное, да. И вот. Кирпичи представляли с детства все время.
Это вот храм святителя Николая в Бирюлёве, построенный, кстати, в 20-е годы железнодорожниками для себя, для своих религиозных нужд. В 50-е годы горел этот храм. И был очень быстро восстановлен, причем восстановлен так из-под полы, что ли. Храм перестроили новый, насколько я понимаю, из церковной сторожки. И она постепенно, чуть ли не по ночам обрастала новыми и новыми досками. Да?
А причем в связи с этим долгое время гуляла интересная легенда, запущенная, я уж не знаю, кем она была выпущена в народ, но ее все читали у Паламарчука, что якобы в 50-е годы после пожара было разрешено построить храм новый, ну как там, перестроить из сторожки, там акцента не делалось, было разрешено построить новый храм, поскольку когда-то до революции настоятель храма в Бирюлево прятал у себя Ленина. Хотя храма в Бирюлево-то, в общем, и
так
нет.
Так и Ленин, в общем, не прятался, как известно.
Не прятался, да.
Ну вот, вот прихожане храма вспоминают, это вот много таких очень воспоминаний. Вот одна из прихожанок тех лет вспоминает, что, ну вот, под покровом ночи стали потихоньку перестраивать сторожку. Приносили бревна, другой строительный материал. С властями, конечно, надо было договариваться. Но, видимо, договаривались, пользуясь личными какими-то
связями. Ну да, на местном
связями. Уровне. На местном уровне, да. Не выводя это куда-то вовне. Постепенно ночами делали небольшие пристройки. Сначала одну сторону, потом другую. Все это к храму. Краской покрасить, как будто так и было. Утром люди приходят, не поймут, в чем дело. Вот так вот как-то это все тайнообразующе. Это все совершалось. И вот этот маленький храм такой деревянный, он как такая коробочка, шкатулочка.
Коробочка,
да, да, вот он такой вот и стоит. И надо сказать, что станция Бирюлёва товарная до сих пор является самым удобным способом до этой церкви добраться.
А я думаю, что для бирюлёвцев истинных Бескудникова и Дегунина звучал в свое время не менее страшно.
Да?
Так, сейчас я поразмыслил.
Ну вот, да, это вот как бы с какой стороны посмотреть, да?
Да?
То есть, если смотреть с юго-востока, то северо-запад, северо-восток, это тоже врагу не пожелаешь туда уехать, да. Вот, ну и нам все-таки сейчас придется на северо-восток переместиться, потому что у нас остался последний храм, если уж мы хотим, чтобы наш очерк был полным, сравнительно. Это храм Адрианы и Натальи,
да,
в Бабушкине. Вот город Бабушкин, раньше Лосиноостровск.
Просторечие Лосинка.
Лосинка, да, и так и до сих пор называют эту местность Лосинкою. Вот. В 60-м году город Бабушкин вошел в черту Москвы, а вместе с ним и храм Адрианы и Натальи. Очень, кстати, интересный архитектуры храм.
Кто живет в Москве, едет по проспекту Мира, по Ярославке.
Да, его видно.
Его видно всегда.
Да, такой, такого густо-красного цвета, темно-красного.
Он в псевдовизантийском стиле.
Да, 14-го года освящение. Новенький.
И всегда, всегда довольно многолюдным был этот приход. Лосинка тоже сохраняла особый колорит довольно долго. Еще даже я в детстве, мы переехали в Лосинку из Отрадного в 88-м году. Там еще сохранялись даже деревянные двухэтажные постройки по эту сторону железной дороги. А по ту сторону железной дороги кое-где еще тоже сохранялись бывшие, угу, дачные дома. А еще чуть дальше, там, в сторону Перловки, Тайнинская, все это сохраняется и до сих пор, кое-где островками, это все еще можно увидеть. Лосинка вообще вот была таким особым местом. И Подмосковье, то есть там можно как-то легче пристроиться, можно огородик завести, можно как-то в трудное время выжить.
На земле,
да. А с другой стороны, почти Москва, потому что железная дорога, вот она проходит рядом, ты садишься на поезд, и ты уже, можешь сказать, в центре Москвы, да, вот. И там довольно много ведь интересных людей жило в свое время, в том числе тех, кто по этому направлению, тех, кто не мог по каким-то обстоятельствам жить в Москве.
Не мог или не хотел?
Не мог или не хотел, да.
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 Ну что, да, это вот такой интересный очерк-обзор получился о храмах, о местах, о людях. Даже нельзя сказать, что мы сегодня именно про храмы говорили, мы говорили о какой-то вот эпохе,
что ли. Мы не ставили себе такой цели говорить именно о храмах.
Хотя и не забыли.
Да. Алексей Светозарский, профессор Московской духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории, профессор Сретенской духовной академии. Здесь, в программе «Светлый вечер», которая, как всегда, по четвергам была сегодня совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
И мы вновь призываем вас, дорогие друзья, писать нам, не забывать нас. Под спудом @yandex.ru адрес музея.
info@radiovera.ru адрес нашей редакции. Спасибо, прощаемся с вами, до новых встреч, до свидания, будьте здоровы, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».